Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Верю, не верю, так называется наша передача, которая выходит по понедельникам в 11 утра и по вторникам в 16 часов. Вы имеете счастье наблюдать не только меня, но замечательного человека по стереотипам жутко холодного, далекого города Красноярска, где ходят медведи и белые, в том числе, прямо по центральной улице города, пастор церкви Слова Истины Михаил Шерин. Приветствую вас.
Приветствую.
Но у вас-то хоть началось лето, наконец-таки, или нет, Михаил? Скажите, пожалуйста, вы уже можете загорать и наслаждаться прекрасной погодой?
На прошлой неделе 2-3 дня было теплых, и опять сейчас такая погода непонятная. Живем надеждой, что оно все-таки придет.
Когда-нибудь придет. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня говорим на тему... Кстати, Михаил-то практически ничего о ней не знает, зачем атеисты ходят в церковь. И, друзья мои, наверняка все те, кто из вас жил в Советском еще Союзе, помните, что в Советском Союзе было несколько традиций. Мы празднуем Новый год, Пасху, Рождество, а многие из нас, будучи атеистами, регулярно посещали церковь, православную, католическую, в зависимости от того, кто к какой религиозной традиции себя относил, ставили свечки, просили молиться за упокой, за здравие наших родственников, при этом реально, прям по-настоящему считали себя атеистами. И вот об этом феномене в том числе мы поговорим сегодня с Михаилом Шериным. Скажите, пожалуйста, вы же, вот, насколько я, если честно, не помню, вы потомственный верующий или не потомственный?
Ну, можно так сказать. И меня бабушка водила в церковь, у меня папа был неверующим, мама была верующая, и поэтому у меня шанс на то, чтобы уверовать, был, так скажем, 50 на 50, но я ходил в церковь, можно сказать, с детства. Поэтому можно и назвать потомственным, потому что мой дедушка и прадед, он вообще был сослан в ссылку за веру, поэтому вот так.
Но ваш папа, скажите, тоже, как и все остальные, как мои родители, отмечали Пасху, Рождество и ходили в церковь в родительскую субботу перед походом на кладбище?
У меня папа был вообще не религиозным человеком, и поэтому он особо... Он, кстати, уверовал уже в таком взрослом возрасте, но первых лет 30 моей сознательной жизни он был человеком неверующим, и поэтому он вообще абсолютно материалист, не признавал ничего духовного, поэтому он никуда не ходил, ни во что не верил.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему вот так много людей, называющих себя атеистами или, по крайней мере, не считающие себя верующими людьми, тем не менее, все равно отмечают какие-никакие религиозные праздники, ходят в церковь и, в общем-то, ну, не считают, что это как-то противоречит их убеждениям, что они неверующие люди?
Ну, часто же веру воспринимают как просто культурное наследие какое-то. То есть ты живешь в России, поэтому что, куда тебе пойти на Пасху? Конечно, в церковь. Это вполне естественно, нормально, потому что, ну, все идут. И иногда даже просто... В компании люди разговаривают и говорят о Боге, и как-то размышляют об этом, и говорят о христианстве в том числе. Поэтому это сейчас как часть культурного кода, наследия, быть осведомленным о Боге. Я знаю людей, которые не верят в Бога, но считают как часть важной культурной жизни. Это поход в церковь, это у них дома Библия есть, периодически даже подсчитывают ее, при этом абсолютно не верят в Бога.
Спасибо большое. Тут у нас в комментариях уже написал Денис Лысенко. Кстати, я до сих пор не понимаю, зачем атеисты празднуют Рождество. Но вот мы пытаемся сегодня разобраться с Михаилом Шериным, почему, зачем атеисты празднуют Рождество. Ну, кстати говоря, да, допустим, хорошо, пойти в церковь, это, ну, куда ни шло еще. Особенно если, допустим, бабушка, дедушка были верующими людьми, как у вас, да, вот, и она уже умерла, отошла в вечность, и ты по традиции просто ради бабушки, ради памяти о ней идешь в церковь поставить свечку. Ну, или там молебен какой-то заказать. Но ведь никто этих людей не заставляет отмечать Рождество или Пасху, да, но тем не менее все, ну, так, не все, многие в этом участвуют.
Ну, я думаю, тут есть еще один момент. Может быть, несколько причин. Одна из этих причин, о которых стоит говорить, я думаю, что Бог, создав человека, вложил в человека вот эту внутреннюю нужду в чем-то духовном. Ну, мы понимаем, что этой духовной личностью является сам Бог, и человек, несмотря на то, что он пытается себя ассоциировать с чем-то материальным, что он просто материя, и все, тем не менее, имеет внутри себя вот эту потребность по Богу. И поэтому... Достаточно часто можно заметить такое явление: человек, который в принципе не считает себя религиозным, но он заходит в храм, и как-то успокаивается, какое-то умиротворение получает. То есть какое-то соприкосновение с божественным, с небесным, с чем-то таким таинственным, мистическим, вдруг вызывает в его эмоции. И эти эмоции для него, они, с одной стороны, приятные, они успокаивающие и, может быть, не всегда знакомые. И поэтому человек вот просто растворяется в этой атмосфере. Угу. И нередко так бывало, приходят даже хоть в православные церкви, в протестантские дома молитвы, люди приходили, просто садились куда-то на лавочку, и в тишине вот этого храма они просто сидели и могли полчаса и час, я видел такие картины, и кто-то молился, кто-то просто сидел и смотрел за всем, что происходит. Я думаю, что это просто часть того потерянного общения с Богом, который человек имел, но вот, к сожалению, из-за грехов он разделился с Богом. И поэтому имеет такую нужду.
Спасибо большое. Да, у меня прямо есть даже родственница одна, которая достаточно близкая, которая регулярно заходит в церковь, притом ей, в общем-то, все равно в церковь в какой традиции заходить. Она может в любую церковь зайти. И вот именно то, что вы сейчас описывали, она и делает. Она садилась на скамеечку или садится на скамеечку, смотрит вокруг, что происходит, на людей, которые молятся. И это каким-то образом ее, ну, не знаю, что с ней происходит, каким-то образом ее заряжает, может быть, обновляет или, или заставляет почувствовать, может быть... Может быть, убирает страх, я подумал, знаете, страх смерти, это тоже как-то растворяет нахождение в церкви. Какая-то надежда все-таки есть на то, что что-то за гранью этого находится. А почему же эти люди, которые ходят в церковь, отмечают религиозные праздники, не делают следующие шаги и не пытаются погрузиться чуть более глубже во всю эту религиозную тематику?
Я когда читаю Нагорную проповедь Христа, то как раз Христос там говорит и открывает нам, по сути, душу человека. Он начинает с заповедей блаженств. Ну, блажен – это счастлив, да, мы знаем этот термин, как очень счастливый человек. И все люди желают быть счастливыми. И там первое, с чего Христос начинает, он говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я думаю, что вот на этой ступеньке блаженств находятся многие люди. Они испытывают вот эту нищету духа. Нищета духа – это понимание того, что мне в жизни не хватает Бога. Это вот осознание того, что я не только материален, но еще и духовен. И поэтому у нас даже в советском обществе было такое понятие, как там, духовные ценности или, там, может быть, какая-то духовная пища. То есть вот это, об этом говорили, душа. Люди хоть и были материальные, но они материалистами были, но они признавали, там, на душе полегшало, как-то говорили так. Mm-hmm. То есть наличие души, оно как бы подразумевалось, оно как бы встроено в человека, и он вполне нормально к этому относится. И вот первая ступенька блаженства на пути к Богу – это понимание того, что я нищ, а потом следующая ступенька, если мы помним эту Нагорную проповедь, там написано: «Блаженны плачущие, ибо они утешутся». В Библии достаточно часто плач, он связан со слезами покаяния, со слезами осознания своей нищеты, с жаждой по Богу, с покаянием. И не все переходят на эту ступеньку. Некоторые люди, испытав вот это чувство нищеты, вдруг начинают эту нищету чем-то заполнять. Понимают, что что-то нужно, а что? Поэтому кто-то ударяется с головой в работу. Для кого-то это какие-то любовные приключения, у кого-то это просто, может быть, какие-то хобби, развлечения и прочее, прочее. И я думаю, что одна из причин, почему люди не делают следующий шаг, это потому, что либо им никто не подсказал, что им дальше делать. То есть они ощутили это состояние внутренней пустоты, а дальше-то что делать? Либо им никто не подсказал, рядом не было верующего, который мог бы ему сказать: слушай, дружище, ну то, что ты сейчас испытываешь, это просто потому, что твоя душа Бога ищет. Это одна причина. Или вторая причина: человек, сознательно отвергая своим разумом, разум он как бы блокирует, человеку настолько вбили в голову, что Бога нет, ничего духовного нет, что он просто даже не думает двигаться в этом направлении, он просто пытается как-то этот голод души заглушить разными другими интересами жизни. И, естественно, спустя какое-то время он понимает, что это не помогает, но ищет другую часть своей жизни, ну и так далее.
Спасибо большое. Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии Михаил Шерин, пастор церкви «Слово истины», город Красноярск. Кстати, я не спросил даже, сколько у вас времени сейчас на часах. В описании этой трансляции есть ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду в рамках большой семьи проектов Теос Медиа. Пожалуйста, не проходите мимо, заходите, кликайте и жертвуйте ваши финансы. Даже 100 рублей, которые вы переводите в нашу пользу, они делают очень большое дело, помогают нам распространять наше служение по всему русскоязычному миру, всего мира, всей планеты, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репост, ну и, конечно, пишите свои комментарии. Мы говорим о том, почему атеисты ходят в церковь, и можно ли их в таком случае назвать атеистами. Да, сколько у вас время все-таки, Михаил, сейчас?
9:00 вечера, не так много.
Не так много, да, но у нас-то всего лишь 5:00. Следующий вопрос, да, который я только что озвучил. Можно ли в таком случае этих людей, которые, в общем-то, имеют тягу по, там, не знаю, какой-то религиозности, да, какой-то внутренний имеют голод духовный, они ходят в церковь, они отмечают праздники религиозные, они ради любви к бабушке ставят свечки, но тем не менее ставят их. Можно ли их назвать, ну, по-настоящему атеистами?
Я думаю, что вообще вот настоящих атеистов их очень мало. В принципе, мало. Потому что атеисты есть нескольких видов. Один вид атеистов – это люди, которые, ну, по-настоящему, может быть, пытались исследовать этот вопрос, изучали разные там направления науки и пытались задаться вопрос, задавали себе такой вопрос вообще, откуда мы произошли, в чем смысл жизни и так далее, постигая тайны бытия. И вот в результате своих этих, ну, исследований, там, их качества и как они это делали, мы сейчас не берем просто за скобки, они пришли к выводу, что, ну, Бога все-таки нет. И я думаю, что таких людей достаточно мало. Намного больше атеистов – это тех людей, которые просто не сильно на эту тему много думали, они не сильно копались. Угу. Им когда-то дали этот простой ответ, что Бога нет, все, что мы видим вокруг – это цепь случайных событий, и как-то это все произошло, как-то это все появилось. И их этот ответ вполне устроил, и они вот в этой парадигме как бы и живут. Есть, наверное, атеисты еще третьего вида. Это те, которые подразумевают или думают, что, может быть, Бог-то и есть. Но если Бог есть, то надо в жизни многое менять. Угу. Поэтому проще сказать, что Бога просто нет. Вот, ну, проще просто сказать, Бога нет. Вот. И поэтому, когда ты сталкиваешься с атеистом, который вот, ну, говорит, отвергает, что Бога нет или еще что-то, ну, наверное, стоит все-таки понять, а что это за атеист, настоящий ли это атеист. И вот на вопрос, можно ли этих людей называть настоящими атеистами, ну, это в зависимости от того, каким образом человек пришел к этим убеждениям, что Бога нет. И я встречал людей, которые были верующими, даже христианами, и потом стали атеистами в силу разных причин. Угу. И это тоже далеко не всегда атеисты с той позиции, что они на 100% уверены, что Бога нет. Они просто разочаровались в людях, и вместе с людьми они отвергли и Бога, в которого эти люди верили. И такие атеисты бывают. Поэтому надо просто разобраться, о ком мы конкретно говорим в данной ситуации, исходя из этого, уже делать определение, атеист перед тобой, или это просто человек разочаровавшийся, уставший, или, может быть, просто человек, который удовлетворил какой-то поверхностный ответ, и он не очень глубоко на эту тему думал.
Угу. Спасибо большое. Друзья, с 23 по 25 сентября в Москве будет проходить конференция «Экклезия», конференция, посвященная церкви. Михаил Ширин там будет одним из спикеров, и даже будет целых две лекции, да, по-моему, если не ошибаюсь.
Так или иначе, я в этом буду участвовать.
Так или иначе, вы будете в этом участвовать. Если вы являетесь служителем церкви, пожалуйста, заходите на сайт ecclesia.ru и регистрируйтесь на ней. Это будет потрясающее событие. Я сам тоже бывал на этих мероприятиях Экклезия в Москве. И поверьте, это очень полезно, очень назидательно. И если вы даже только-только начали ходить в церковь, все равно вам будет там полезно оказаться, чтобы поглубже погрузиться в церковный мир. Почитаю комментарии. Вот комментарий есть от Али. Она написала мне, ну, это очевидно мне претензия, потомственные верующие, что вы говорите. Но у нас есть понятие «дитя верующих родителей», по крайней мере, в протестантском мире России. Я, конечно же, имел в виду именно это, да, «дитя верующих родителей», то есть тот человек, который, в общем-то, с молоком матери практически находился в церковном, в христианском контексте, был воспитан в этом и оказался в церкви не с улицы, попав туда, да, а его привели какие-то старшие родственники. Так, Юрий пишет, атеисты не ходят в церковь, как и большинство верующих. Вот интересно такое мнение. Наталья, если не веришь, там делать нечего. Да и верующим тоже там делать нечего. А многие только ради показухи ходят. Ольга, ох, ё-моё, так написано, читаю, это не мой возглас. Ох, ё-моё, Не праздную религиозные праздники, не хожу в церковь. Настоящие атеисты в церковь не ходят, туда ходят сомневающиеся и неопределенные. И чуть ниже написала, чем ниже интеллектуальный уровень, ниже уровень критического мышления, тем больше желание приобщиться к церкви. И она же написала чуть ниже, не стоит забывать, что церковь и вера – разные понятия и вещи. Но давайте сначала отреагируем на комментарий по поводу критического мышления и отсутствия интеллекта и веры.
Наверное, трудно реагировать на такой комментарий по одной простой причине. Ну, вполне возможно, что у человека есть просто эмоциональное восприятие этого вопроса, потому что если мы посмотрим фактически, да, то, ну, не знаю, большинство нобелевских лауреатов это были люди верующие. Ну, так, на всякий случай. Многие ученые были люди верующие. Немало тех, кто были глубоко верующие люди, да, которые известны не только тем, что они какие-то делали там открытия в различных областях науки, но еще в том, что они писали комментарии на различные книги Библии и, в принципе, считали, что для них самое лучшее, что они могут в своей жизни сделать, это просто посвятить свою жизнь Богу. И поэтому, наверное, если бы вот, те, кто сомневается в том, что вера, она совсем не является противницей там, науки, не является противницей интеллектуальному труду. Если бы чуть больше бы исследовали этот вопрос, наверное, у них бы мнение поменялось. Но, скорее всего, это просто некое эмоциональное восприятие этого вопроса.
Угу. Так, ну и по поводу веры и церкви, да, и понятия церковь и вера – разные понятия и вещи, вот пишет тоже.
Ну, тут что можно сказать? Наверное, надо вначале понять, что такое церковь, потому что у нас есть традиционное понимание, что церковь – это некое здание. Здание, куда люди приходят, поэтому ты приходишь в церковь. Но как кто-то из отцов церкви сказал, что храм, он не в бревнах, храм в ребрах. Ну, такое вот выражение. Идея в чем? В том, что Библия открывает нам, что церковью являются те люди, которые собираются вместе для того, чтобы поклоняться Богу, для того, чтобы читать Божье Слово, для того, чтобы друг друга как-то назидать друг с другом, проводить время и вместе, может быть, там, петь, прославлять Бога и так далее. То есть церковь – это сообщество людей прежде всего. И поэтому, если говорить о том, что ну, атеисту ходить в церковь нельзя, если что касается, или он не ходит, атеист, в церковь, если что касается церковь как сообщества людей, куда он приходит и интересуется живо тем, что там происходит, ну, наверное, таких людей не так много, хотя я знаю, что они ходят, сомневаются. Я даже помню те времена, это было, может быть, лет, не знаю, 30 тому назад, когда существовали еще такие кафедры при университетах, как кафедра научного атеизма.
Да.
И даже некоторые профессоры отправляли своих студентов на богослужения в дома молитвы, в храмы. И студенты приходили, дружно садились, занимали пару-тройку скамеек, там человек 15-20 их сидело, и они сидели и прям конспектировали, как настоящие верующие, конспектировали проповеди, песни, которые мы пели, они все это записывали, видимо, выполняли какое-то задание, и иногда эта группа студентов оставалась после служения для того, чтобы задавать вопросы верующим, и потом приглашали иногда с ответным визитом верующих служителей церкви к себе в университет, и там устраивали такие публичные диспуты. Я был на таких встречах, участвовал в этих диспутах. Это было интересно, и поэтому, кстати, интересно, что сейчас в церквях есть люди, которые ходили тогда еще будучи студентами, будучи атеистами, приходили по заданию, как говорится, профессора, а сейчас они являются активными членами поместных церквей и являются глубоко верующими людьми. Ну вот поэтому это такой очень неподконтрольный процесс, потому что мы понимаем, душа человека, она, в принципе, по природе своей христианкой, у нее есть желание, жажда по Богу. И даже нередко так происходит, я думаю, не открою здесь какого-то секрета, что тот человек, который более всего восстает против веры, тот человек, который просто на показ говорит, что «да Бога нет, да все это выдумки», одна из причин, почему он так делает – потому что в его душе есть вот это все-таки жажда по чему-то светлому, по чему-то чистому, и он не хочет, чтобы вот эту его мечту каким-то образом разрушили. А когда он слышит о том, что в церквях, мы знаем, различные есть истории, случаи, где не во всех церквях есть как бы достойные христианству поведения разных верующих людей. И поэтому он не хочет соединить свои вот эти поиски души с чем-то таким, что могло бы это как-то оттенить или осквернить, поэтому ему проще отказаться от всего, от церкви, отказаться от верующих и сказать, вот вера, она должна быть там в душе, и все, и меня не трогайте, я там у себя в душе верю, потому что ему кажется, что как только он откроет свое сердце для других людей, соединится с каким-то сообществом, вот этот интимный момент, он как-то разрушится. Угу. И это просто одна из таких возможных сторон такого отвержения церкви. Но при этом я бы сказал так, я думаю, что, конечно же, первый путь к Богу через личное какое-то отношение, может быть, это и неплохо, но в то же самое время я знаю и вижу, что в церкви достаточно много людей находят по-настоящему живые отношения с Богом. И то, что существуют церкви, где, может быть, или существуют люди в церкви, которые, может быть, ведут себя недостаточно благочестиво, как бы мы сказали, или они создают какие-то проблемы или какое-то напряжение своим лицемерием или своим каким-то недостойным поведением, это не делает, в принципе, идею церкви порочной. Потому что, как кто-то сказал, опять же, что церковь – это больница, где один больной говорит другому больному, где находится врач. И вот, мне кажется, надо понять, что церковь – это не какое-то там идеальное сообщество людей. Это такие же грешники, как и все мы. И это люди, которые собираются вместе для того, чтобы искать помощи у того, кто может на самом деле помочь нам, помочь нам избавиться от наших каких-то греховных желаний, от наших греховных эмоций, от какого-то греховного поведения. И поэтому тут не надо бояться того, что ты в церкви можешь встретиться с человеком, который как-то поведет себя неправильно. Это возможно. Но это не делает церковь менее ценной.
Да, спасибо большое. Кстати говоря, у меня тоже есть один знакомый. Он сейчас давно уже пастор церкви и очень хороший пастор. И все время, и в том время, где он жил, он как раз говорил о том, что единственным способом для меня было узнать о Боге, о религии, безопасно, чтобы не посадили в тюрьму и прочее, это пойти учиться на кафедру научного атеизма. И он пошел туда учиться только для того, чтобы безнаказанно читать Священное Писание, ходить в церковь. И таким образом он изучил христианство и впоследствии стал пастором церкви. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим с пастором Михаилом Шариным, церковь «Слово истины», город Красноярск, о том, зачем атеисты ходят в церковь. В описании к этой трансляции есть ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. Пожалуйста, заходите туда и жертвуйте столько, сколько у вас есть возможностей. Можно это сделать одной какой-то большой суммой, может быть, однократно проявив любовь к нам. А можно подписаться на маленькие, но постоянные ежемесячные платежи, какой-то комфортный, удобные для вас суммы. Также я напоминаю о том, что у нас есть телефон доверия 8 800 333 1706. Он сейчас на экране появится. 8 800 333 1706. По нему можно позвонить, ну, практически в любое удобное рабочее время с любой точки Российской Федерации, в том числе из Красноярска, где находится Михаил Шарин, и получить помощь профессиональных психологов, душепопечителей. Если у вас, например, сейчас сомнения, какие-то страх, одиночество, если вам просто нужно с кем-то поговорить, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона, и с вами поговорят профессионалы. Также напоминаю о том, что скоро, уже в сентябре, с 23 по 25 сентября в Москве будет проходить конференция «Экклесия», посвященная, собственно говоря, церкви. Если вы уже являетесь частью церкви, если вы являетесь служителем, то, пожалуйста, заходите на сайт ecclesia.ru, регистрируйтесь, приезжайте и приобщайтесь к церковной культуре, к организованной интеллектуальной, здравомыслящей церковной культуре через вот эту конференцию. Не пожалеете, совершенно точно. Почитаю комментарии, которые пришли. Ну вот, например, некоторые пишут, что в церковь ходят, религиозные праздники отмечают для того, чтобы просто напиться был повод. Вот, например, некто, не знаю, не буду читать его странное имя такое, неверующих людей нет, пишет он. Есть люди, которые просто верят так, как им удобно. Согласны вы с этим или нет?
Я думаю, да, потому что в конечном итоге очень много в нашей жизни построено на вере. Когда ты садишься в самолет, ты веришь, что за штурвалом находится пилот, а не мясник какой-нибудь, да, и поэтому ты по вере сел и летишь, и ты веришь, что тебе самолет привезет в ту страну или в то место, куда ты направляешься. То есть мы достаточно часто что-то делаем, основываясь просто на вере. И я думаю, что это касается не только нашей материальной жизни, но и в духовной жизни. Ведь мы же, к примеру, кто-то верит, что после смерти ничего больше не будет. Умер человек, как свечка затухла, и на этом все. Но это тоже вера, потому что какой-то информации с того мира человек не имеет, да, и ему приходится просто на веру принимать то, что когда он умрет, на этом все и закончится. Это тоже вера. Поэтому можно, да, отчасти, да, так сказать, что неверующих людей нет.
Да, спасибо большое. Люди разучились смотреть на небо, звезды, на цветы и так далее. У нас была своя культура. Эта религия навязана нам евреями, вот так говорят про христианство. И это действительно частое возражение. Однажды девушка даже написала, что у нас всегда было православие, а эти евреи принесли нам христианство. Можем ли мы на веру в Бога, на христианство, на Библию смотреть вот с такой точки зрения, что это какая-то такая национальная культурная особенность, а вот мы-то типа русские, условно говоря, да, и у нас есть свои боги и своя культура религиозная.
Да, я как-то встречался с таким мнением, когда я говорил о Христе, ну, вообще о вере, и мне спросили, а ты с какой церкви? Я говорю, ну, я с протестантской церкви. А он говорит, странно, а почему ты тогда не принимаешь нашего русского бога? Я говорю, а как вашего русского бога зовут? Они, ну как, Иисус Христос? И вот это такое ощущение, что Иисус Христос – это вот учитель откуда-то из Рязанской области, наверное. Вообще, я думаю, что Бог, он вне конфессии, вне национальности, вот в этом смысле я хотел бы сказать, потому что Бог создал этот мир изначально, и когда он создал, если мы читаем Библию, Адама и Еву, они не были ни евреями, ни русскими, ни украинцами, да, то есть они были просто Божьим творением, людьми. Это значительно позже люди разделились уже на народности, появились разные языки. Кто читал, может быть, историю про Вавилонскую башню, тот помнит, как это все произошло. И поэтому нельзя Бога заключить хоть в какую нацию. И поэтому не существует русского Бога или там Бога иранского, Бога египетского и так далее. Есть один единственный истинный Бог, а все остальное – это лишь человеческие выдумки, надстройки или человеческая какая-то интерпретация Бога. Как опять же кто-то сказал, что Бог создал человека по образу и подобию своему, человек ему ответил тем же. Вот очень часто мы в своем разуме делаем такое превращение. Мы делаем Бога на самом деле удобными для нас и создаем его по своему образу. Поэтому выход здесь один – возвращаться к первоисточнику, к Библии, где Бог открывается, какой он есть.
Спасибо. Как заманить атеистов в церковь, спрашивают у нас, чтобы показать им, что верующие вполне себе адекватные люди. Есть ли какой-то такой способ заманивания людей в церковь, в дом молитвы, по крайней мере, в вашей церкви, да, например? Да, да. И да, нужно ли вообще это делать, заманивать кого-то в дом молитвы?
Ну нет, конечно, никого не надо заманивать. Христианство в целом – это очень открытое вероисповедание, да, и если мы читали, опять же, в Библию, то там написано о том, есть такая притча, как однажды человек засеял поле пшеницей, а враг пришел ночью и посеял туда плевелы. И так вот, то, что и здесь понятный прообраз, Бог делает все открыто. Все, что касается веры, все, что касается, во что мы верим, почему мы так верим, в нормальные церкви это все достаточно открыто. Вам не будут что-то скрывать, нету какой-то информации для внутренних и для внешних. То есть все достаточно открыто. Вот есть Бог, есть Писание, Библия, которая говорит нам о Боге. Читаем, стараемся жить по тому, как написано. И вот это все достаточно открыто. Если человек, вот он посмотрел, послушал, ему стало интересно, пожалуйста, заходи, всегда рады тебя будем увидеть. Если у человека нет желания, он говорит, это не для меня, я еще до этого, ну, не знаю, не дошел, не дорос или не докатился, кто уж как тут это воспринимает. Но, пожалуйста, это твое дело, то есть это выбор человека, пусть он делает его осознанно, самостоятельно. Пусть Бог его благословит сделать правильный выбор.
Спасибо большое, друзья. Я вижу очень много комментариев. Вы пишете, пишут те люди, которые не являются воцерковленными. И это очень приятно, очень здорово, что вы пришли на этот эфир. Друзья, если кто-то из вас хочет немножко лучше и больше узнать о христианстве, узнать об этом не из каких-то постов в интернете, да, странных хейтерских сайтов и роликов в Ютубе, если вы хотите узнать, что такое настоящее христианство, то вы можете это сделать, познакомившись с настоящими христианами. Это можно сделать и в Красноярске, например, посетив церковь Слова Истинное, пастором которой является Михаил Шерин, и в любом другом городе, где бы вы не жили. В Санкт-Петербурге можно встретиться со мной, и если вы живете неважно где, но хотели бы сделать следующий шаг и немножко лучше и больше узнать об этом, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. Меня очень легко найти во всех социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Я везде там есть. И напишите мне с просьбой познакомиться с Библией, с христианами поближе. Я вам найду подходящую компанию людей, пообщавшись с которыми, вы можете просто сделать свой собственный вывод на основании их общения с ними и почитав немного Священное Писание, опять же, не слухами, чтобы кормиться, а какой-то истинной реальностью, первоисточниками. Пишите, и мы устроим обязательно с вами эту встречу. Ну вот, смотрите, тут один человек написал, Шамиль, спасибо вам большое за комментарий, говоря, что единственный Бог, то есть вы, когда сказали про единственного Бога, вы этим словом, этим выражением вычеркнули вообще все религии, ну, то бишь, ислам, иудаизм, буддизм, наверное, и прочее.
И надо это как-то прореагировать, да?
Ну да, вы действительно, черт, Бог один, вы действительно вы исключаете, говоря, что христиан, Бог один, вы действительно вы исключаете все религии вообще и называете их ненастоящими при этом.
Я человек, который достаточно глубоко изучал и изучаю как Библию, Священное Писание, да, христиан, иудеев в том числе, как минимум Ветхий Завет, да, читал и Коран, немного знаком с литературой других религий. На данный момент я пришел к такому выводу, что как бы ни были схожи личности, которых называют в разных религиях как Бог, Боги, высшая сила, высший разум, все же Бог Библии, он эксклюзивный, он иной. Он очень сильно отличается от богов, как они представлены в других религиях. Я верю в то, что существует единственный истинный Бог, который создал этот мир. Я верю, что этот Бог, он открылся людям и открывается, продолжает открываться людям. Этот Бог дал нам свое слово, и читая это слово, мы можем еще больше узнавать этого Бога, мы можем иметь отношения с этим Богом. И поэтому, да, действительно, я верю в то, что существует единый Бог. В Библии там есть такая заповедь, чтобы мы знали, что есть только единый истинный Бог, да, и нужно служить и поклоняться только Ему, чтобы мы не делали себе каких-то других богов. Поэтому, ну, в этом смысле, да, я верю в одного Бога.
Угу. Спасибо большое. Денис написал, что если кто-то говорит, я не понимаю, наверное, Денис это имеет в виду меня, если кто-то говорит, что какая-то конференция одна единственная правильная, то Библию он точно не читал. Денис, мы не говорим о том, что я этого не произносил, что Экклесия — это единственная правильная конференция. Я говорю о том, что она есть, есть возможность туда поехать, да, это конференция, которая объединяет служителей евангельских церквей, баптистских, и не только, кстати говоря, баптистских и евангельских, но и пресвитерианских, и реформантских со всей России, туда приезжают для того, чтобы общаться друг с другом, служить вместе Богу, вместе Его прославлять, вместе, ну и вместе думать, что делать с атеизмом, который существует в нашей стране, поэтому если вы служитель церкви, любой, просто приезжайте для того, чтобы познакомиться, ну и сделать собственный вывод о том, что это за конференция. Кроме того, на сайте ecclesia.ru можно больше узнать о самой конференции и о том, что было на прошлых конференциях. Там выложено видео. Можете посмотреть, почитать, ознакомиться и самому сделать вывод, стоит ли туда ехать или не стоит. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии Михаил Шерин, пастор церкви Слово Истинное, город Красноярск. Пишите в своих комментариях все, что вы думаете по поводу обсуждаемой нами темы, зачем атеисты ходят в церковь. Ну и, конечно, проходите по ссылке в описании, страницы финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. Телефон доверия, который вы видите на экране, 8-800-333-1706. По нему можно позвонить любому человеку, даже если вы не ходите в церковь, не читаете Библию, но вам нужна какая-то духовная поддержка, просто поговорить, обсудить свои какие-то проблемы духовные, звоните, там профессионалы, которые уже, многие из которых уже 18 лет занимаются этим телефоном доверия. Спасибо вам большое за участие любое, которое вы принимаете в наших передачах. Так, ну окей, читаем дальше комментарии. Христианский Бог открыто уничтожал целые народы. Я думаю, что, Евгений, прежде чем такое писать, нужно все-таки побольше познакомиться с материалом, да, а потом уже писать, действительно ли уничтожал, а если уничтожал, то почему и для чего. Так, ислам и индуизм имеют в основе все то же, что и христианство. Я думаю, что Михаил достаточно ясно ответил уже на этот вопрос, поэтому мы его тоже пропускаем. Несмотря на то, что это авраамические религии, все-таки Бог у нас немножечко, в который мы верим, он разный, да. Потому что христиане верят в Троицу, да, в Бога, который является единым, но троичен в лицах. Да, в лицах это совершенно разные вещи. И спасение происходит и там, и там, и там. Немножко другим путем, поэтому вам стоит лучше познакомиться. Все-таки, сегодня, когда атеист... Во-первых, как сделать так, чтобы действительно атеист зашел в церковь? Это уже к вам вопрос, как к пастору.
Да-да.
И как сделать так, чтобы пришедший туда атеист или там сомневающийся, допустим, да, который называется атеистом, чтобы только не брать на себя ответственность, вот он пришел в церковь, предположим, к Михаилу, а там пение, песни Возрождения, да, там какая-то длинная проповедь и прочее, что мало понятно человеку. Как сделать правильный шаг вот такому атеисту в церковь, и как не испугаться вот того, что он там увидит, потому что ему это непонятно?
Я думаю, что прежде всего, когда человек идет в церковь, он уже внутри себя... Ну, по разным причинам люди приходят в церковь, конечно. Есть люди, которые просто приходят из-за любопытства, из-за интереса, посмотреть, что, как. Это понятно, да? Некоторые люди идут в церковь для того, чтобы все-таки где-то жизнь прижала, и хочется найти ответ на какие-то вопросы. Я думаю, что сегодня, в наше время, достаточно просто можно сделать такое предварительное посещение церкви, я бы так сказал. Многие, во многих храмах богослужения сейчас... транслируются в том числе через YouTube, через онлайн-каналы различные, через сайты церковные. Поэтому можно предварительно познакомиться даже с церковью, чтобы вообще для себя понять, что там происходит, что такое христианская церковь, как там идет богослужение. И есть же разные, даже в христианстве есть разные традиции. Я уже говорил, что есть три ветви христианства основные. Это и православная церковь, это и католическая церковь, и протестантская церковь. И можно просто зайти на сайт в одной, другой, третьей церкви, посмотреть, сравнить церковь, которая ближе к тебе, к дому. Можно попытаться найти ее на просторах интернета. Скорее всего, это можно сделать. И соответствующим образом предварительно как-то познакомиться. Это один момент. Второй момент. Во многих церквях существуют так называемые домашние группы, где люди собираются и вместе читают Библию, как-то изучают Библию. И, может быть, начать с посещения такой домашней группы. Это такая церковь в миниатюре. Немножко проще, может быть, прийти в такую домашнюю обстановку, попить чай и позадавать интересующиеся вопросы. Хорошо, если рядом с вами есть верующий человек. Я имею в виду тот человек, который по-настоящему верит в Иисуса Христа и живет такой христианской жизнью, вы можете спокойно к нему подойти и задать ему интересующие вас вопросы, и как-то, может быть, на первом этапе осуществить вот такое знакомство с представителем церкви. Ну и если в конечном итоге вы все-таки осмелитесь прийти в церковь, можете смело идти, ничего страшного в этом нет. Каждое воскресенье, ну, в зависимости, может быть, от того, где вы находитесь и какая церковь у вас находится поблизости, но если это более-менее такой немаленький город, то там, скорее всего, есть церковь, где и 100, и 200, и 300 человек, и, может, 500 человек. Но то, что вы туда придете, вас особо, может быть, никто и не заметит в том плане, что вы не будете как-то особо выделяться, и это, может быть, поможет вам не смущаться. Приходите. Во многих протестантских церквях, я думаю, практически во всех, богослужение идет на русском языке, там есть удобные сиденья, куда пришел, сел, посидел, сколько смогли. Я знаю, некоторые люди начинают свои посещение церкви с небольших каких-то таких отрезков, может быть, первая часть богослужения, посидят, послушают, потом уходят. То есть, ну, это на самом деле очень так индивидуально. Ну, возможностей есть много, возможности есть разные, и... Я бы сказал так, у страха глаза велики. На самом деле, когда вы придете в церковь, вы увидите, что там ничего страшного нет.
Да, но я повторяю свое предложение. На самом-то деле с церковью можно познакомиться и через какую-то личную встречу вне церкви, вне дома молитвы, в кафе или где-то еще в парке. Сейчас прекрасная погода, тепло. Если вы готовы к таким встречам, если вы хотите немножко больше узнать о христианах, о верующих людях, неважно в каком городе Российской Федерации, России, Белоруссии, Казахстана или где вы нас еще смотрите, в Германии, в Англии, мы тоже такие встречи организовывали, в Израиле, опять же. Просто напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, и мы с вами... Мы вам организуем такую встречу вне дома молитвы, вне церкви, с кем-то из верующих людей, чтобы вы могли просто поговорить за чашкой кофе или чая в машине, в парке, в кафе, в ресторанном дворике, неважно где. У вас дома, если вы готовы открыть свой дом для такого посещения, либо дома у этого человека. Ну, в общем, короче, познакомиться немножко ближе с верующим человеком, любые вопросы ему задать, почитать вместе с ним Библию. Ну, если вам понравится это общение, если вы будете готовы сделать следующий шаг, то вы уже с этим человеком сами будете договариваться о этих следующих шагах. Пожалуйста, имейте эту возможность в виду. Она есть, существует. И даже в Красноярске вы можете встретиться с тем же самым Михаилом Шерином где-то.
Где угодно.
Где угодно.
Где угодно. Где да, угодно, то есть да. На любую площадку, в любое кафе можно договориться, встретиться и пообщаться.
Да, буквально недавно я начал читать Библию с одним молодым человеком. Мы ее читаем в машине прямо, потому что другого места у нас комфортного нет. Мы встречаемся, сидим в машине на заднем сиденье, читаем Библию, молимся. И, в общем-то, никаких препятствий для этого, ну, реально нету. Было бы желание, а все остальное уже, ну, вторично на самом-то деле. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья. Мы обсуждаем с Михаилом Шерином, пастором церкви Слово Истины, город Красноярск, почему атеисты ходят в церковь. Пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии по трансляции, я их прочитаю, и мы обязательно это обсудим. Конференция «Экклезия», я уже в третий раз об этом говорил, будет в Москве в сентябре с 23 по 25 сентября. Михаил Шерин там будет одним из спикеров. Если вы уже являетесь служителем церкви, неважно сколько дней, лет, или просто вы даже прихожанином, но хотите более плотно погрузиться в церковную жизнь и немножко с другой стороны на нее взглянуть, эта конференция для вас, пожалуйста, приезжайте. Это удивительное событие, правда, где вы увидите огромное количество мужчин со всех просторов нашей Родины, и не только с нее, приезжают и из-за границы, мужчин, которые посвятили свою жизнь служению Богу, и это действительно невероятно потрясающее зрелище. Ну, кроме того, можно с каждым из них пообщаться в непринужденной обстановке и, ну, какие-то выводы для себя конструктивные сделать. Так, интересный вопрос, не знаю, даже читать его или не читать. Захар, как церковь относится к перенаселению планеты и как решить эту проблему? Кстати, ведь Бог в Писании нам говорит, плодитесь и размножайтесь, да, тут вот такие проблемы возникают.
Ну, прям как мы можем решить, трудно сказать. Единственное, что могу предложить, это приезжайте в Сибирь, у нас тут явно нет перенаселения, у нас... 3000 квадратных метров, 3000 квадратных километров, и на этой площади живет 3 миллиона человек, то есть не очень плотность, большое население, поэтому я думаю, что вы, если приедете, вам найдем тут место.
Да, в Ленинградской области тоже очень много пустого пространства, неиспользуемого. Я периодически езжу в другие города и прям приезжаю многие-многие десятки километров абсолютно пустого, незаселенного, необжитого, неорганизованного пространства, либо брошенные поля, сельхозугодья, которые в советские времена когда-то благоустраивались, сегодня они никому не принадлежат, ну, никак не используют, поэтому приезжайте, строите домик, заселяйтесь, засевайте пшеницы и, пожалуйста, не думайте о том, что наша планета перенаселена. Друзья, хорошо, поехали дальше. Какой самый удобный способ, в какой самый удобный момент можно пригласить атеистов в церковь? Не сразу же после знакомства его вызывать?
Опять, тут нету шаблонов. Все зависит от того, что это за атеист. Мы уже говорили, атеисты-то есть разные, да, правда? И в каждой церкви наверняка есть различные мероприятия или события, куда можно человека спокойно пригласить, и для него то, что будет происходить, будет более близко. Ну, к примеру, я просто некий пример могу привести. У нас в церкви 26 июня будет проходить авторский вечер, даже 27 июня будет проходить авторский такой вечер, куда приезжает бард местный здесь, христианин Павел Сердюков, и он будет делиться своим творчеством. Подобные вечера устраивают многие другие люди, и если человек, многие другие церкви, и если, к примеру, человек расположен и желает как-то, может быть, больше ему нравится музыка, можно пригласить на подобный вечер, на какой-нибудь музыкальный фестиваль. Хотя на самом деле я бы приглашал, и я приглашаю атеистов вообще на любое мероприятие. Вот что бы у нас ни происходило, проходит у нас изучение Библии, приходи на изучение Библии. Проходит у нас просто воскресное богослужение, приходи на воскресное богослужение. На самом деле на любом мероприятии, которое происходит в церкви или на любом богослужении, всегда можно найти что-то, что было бы человеку полезно услышать, узнать. Поэтому я какой-то такой особой градации я бы не делал.
Угу. Михаил Худеев пишет комментарий. «Мой дом, вот моя церковь». Вы уже упоминали сегодня о домашних группах, о малых группах, которые можно посетить. Как вы смотрите на то, что некоторые церкви вот на этом, как бы, ну, некоторые группы на этом и останавливаются? Они собираются дома, больше никуда не ходят. Это может быть только семья, да, там друзья, знакомые, товарищи, соседи. Вот они сидят дома, читают Библию, поют христианские песни, потому что не поют. Ну, в общем, каким-то образом воспитывают себя в христианстве, считают себя верующими, и вот им вот так вот хорошо.
Ну, может быть, какие-то существуют особые обстоятельства, допустим, в период, когда была изоляция, и нельзя было собираться в каких-то таких больших, может быть, компаниях или в церкви, когда бы вся церковь собралась вместе, то какие-то такие домашние группы, они были бы выходом. Ну, это как-то исключение. А в целом я бы сказал так, что домашние группы – это, конечно, здорово, замечательно, но они не заменят никогда церковь. Почему? Потому что церковь – это сообщество людей, призванных Богом из разных народов, из разных социальных слоев, из разного, там, в общем, абсолютно разные люди там находятся. И именно вот это многообразие церкви и помогает нам больше и глубже познавать Божью благодать, потому что с каждым народом, с каждой какой-то социальной прослойкой Бог работает. И когда я вижу у нас в церкви, к нам в церковь приходят и цыгане, приходят, есть в церкви и люди из Таджикистана, есть люди, ну, понятно, русские, украинцы, многонациональная церковь. У нас, может быть, самый молодой член церкви, да, который уже приобщился к церкви, ну, может, ему 15 лет, а самый пожилой член церкви, кто является уже, может быть, много десятков лет членом церкви, и он, там, ему 95 лет, там, 90 лет. И вот эти все люди, когда они собираются все вместе на одно богослужение и вместе прославляют Бога, и человек молодой, и человек уже пожилой вместе говорят о Боге, какой он прекрасный, как он помогает им в жизни. Это особое переживание, когда молодой человек учится вмещать пожилого и служит ему, а пожилой человек учится вмещать молодого с его вот этой субкультурой и при этом благословляет его, молится за него. В этом красота и гармония церкви. Угу. Во многих малых группах нету тех важных взаимоскрепляющих связей, которые есть. Потому что часто малые группы, они объединены вокруг, может быть, либо какого-то совместного интереса, ну, одного интереса, может быть, одного более-менее одинакового социального статуса или возраста и так далее. Они все-таки, ну, значительно более усеченный вариант церкви представляют. Поэтому, если уж хотите получить всю полноту и всю красоту увидеть христианской церкви, то, конечно же, нужно идти в церковь, где собираются люди, вместе поклоняются Богу, и там, в этой церкви, находить возможность строить отношения с другими людьми и через церковь еще глубже познавать Бога.
Спасибо большое. Юрий Кушпин или Кушлин, простите, я не очень вижу, я извиняюсь, если вас неправильно прочитал вашу фамилию, написал комментарий, я уже двоих верующих переубедил, но у нас, к сожалению, нет времени на это ответить, прокомментировать. Я пришлю Михаилу ваш комментарий, где вы его написали, а Михаил, может быть, найдет время вам ответить по поводу того, хорошо, переубедили вы верующих или не переубедили, или в чем. Итак, друзья, у нас сегодня была замечательная передача и замечательный человек, который, собственно говоря, и создал эту замечательную атмосферу, пастор церкви Слово Истины города Красноярска Михаил Шерин. Добро пожаловать в его общину, можно найти в интернете адрес, телефон и все прочее. Приходите, не пожалеете уж точно совершенно, если вы не можете найти контакты, напишите мне, я вам передам все возможные координаты этой церкви, как ее можно посетить. Но и неважно, где вы живете, в каком городе, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Наро-Фоминске или где-то еще, на Сахалине, если вы хотите читать Священное Писание, готовы сделать следующий шаг, пишите мне в личных сообщениях, и мы вам обязательно устроим такую встречу, если не со мной, не с Михаилом, то с любым другим замечательным человека, мужчины или женщины, смотря в зависимости от вашего пола, которые могли бы вам уделить внимание столько, сколько вам нужно. Спасибо. Сайт ecclesia.ru. Напоминаю, регистрируйтесь на конференции, которая будет с 23 по 25 сентября в Москве. Всем пока.
Всего доброго, благословил Господь.
До свидания.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.